Катюша, как нам быть? Картофельный запас мы разделили, но ведь у нас есть пес, о нем мы забыли. Что делать с ним? Может, отвязать, и пусть бежит куда-нибудь. Опять залаял пес, и мы переглянулись. В такую погоду хороший хозяин собаку со двора не гонит. Началась пурга. Несколько дней из дому никуда не выходил. Да и куда пойдешь в такую погоду и на пустой желудок? А может, это у меня только забрали, а все живут нормально. Да и совет какой-то нужен. Оделся потеплее и пошел по деревне. К вдове соседки первой захожу. Она в слезы. «Оставили меня все! И ты, Тимоша, тоже не заходишь! Ограбили среди бела дня! Все забрали, только немного картошки осталось! Бедная моя вдовья головушка! Во имя Бога молю тебя, не забывай меня и сироток!» Трудно мне было смотреть на ее слезы. Сам чуть не заплакал. «И у меня, соседушка, все забрали!» Ушел от нее с тяжелым сердцем. Ноги не хотят идти. Вернулся домой, а дома встречает пес голодный. Я подошел к нему, а он возле ног трется и смотрит на меня, как будто хлеба просит. Я отвязал его. «Спасайся, как можешь!» Спрашиваю жену. «Катюша, когда ты последний раз пса кормила?» «Сегодня и вчера не давала ничего». «Тимоша, картошка быстро уходит. Чем детей кормить будем?» Кто-то постучался в окно. Смотрю, а это пес лапой стучит, кушать просит. Отнес я ему свою порцию супа, а сам голодный лег спать. Через какое-то время я решил снова пойти по селу. Может, у кого хлеба раздобудут для своих детей, да и для соседки вдовы. Не давали мне покоя ее слезы. Вышел я из дома и не знаю, куда идти. Пойду, думаю, сначала к богатому другу. Пчеловодом он был, пасека большая, да и человек неплохой. Жили они вдвоем с женой, раньше медом меня угощал. Зашел, поздоровался. Хозяин лежал в постели. Хозяйка печь топила, видно, что-то собиралась варить. Подошел к хозяину, он сильно похудел. Просить милостыни не стал, а только спросил: «Как дела?» «Какие дела, когда с голоду пухнуть стали? Трудились мы вдвоем с женой, от темна до темна. Все было, и на черный день откладывали. И вот настал этот черный день. Нечисть комсомольская в дом ввалилась, забрали все, что смогли, одну свеклу оставили. Вот мы ее пожиже варим и юшку пьем. Ноги пухнуть уже начали. Как уговаривал меня Матвеевич: бросай свой дом, бери жену и уходи. Хороший был человек. Да кто его послушал? Одни единоверцы с ним ушли. Не послушал я его, на свое богатство понадеялся. Золото собрал немало. Мог бы не одну корову купить, а теперь все отдал бы за буханку хлеба. Да кто его возьмет? Золото сейчас как мусор, никому не нужно. Я предлагал уже не одному. Никто и смотреть не хочет. Пошел бы я сейчас, куда глаза глядят. Да ноги не ходят. Только по двору с палкой пройдусь, а так все лежу в постели, доживаю последние дни. Понял я, что напрасны все мои надежды помочь вдове и выпросить себе. Вернулся домой с пустыми руками. Катюша ждала, может, я принесу горсточку муки или кусочек хлеба. «Нет, Гриша, не могу я больше говорить про те страшные времена. Не только видеть, а слушать страшно. Уж лучше ты расскажи, как голод перенес».
«Дядя Тима, я помню очень мало. В газетах читал, что был голод небольшой в связи с засухой, но люди его мужественно перенесли. У нас картошка была, а сколько, я не знаю. Помню, мама нам делила суп картофельный. Разделит нам всем и говорит: добавки нет и не просите. А иногда картофель в мундирах сварит с огурцом и тоже поделит. Чай пили из веток вишни и малины. Только сахара мама не давала. Соль на стол поставит и говорит: сахарите понемногу. Много не ложите, а то вредно, потому что сахар нынче соленый. а уж через время и соль стала давать по норме. Иногда отец муки немного принесет, тогда мама суп сварит мучной, без картошки. В такие дни мы чай не пили. Мама говорила, что чай попили в супе. Как-то знакомые приходят и говорят, что хлеб есть в городе. И про какие-то тарксины рассказывали. Я тогда не знал, что такое тарксины. Думал, что-то съедобное. Здесь дядя Тима рассмеялся и говорит: «Не все же подряд можно кушать. Тарксины – это магазины были, где меняли хлеб на золото или серебро. Да только в нашей деревне о них не знали. Так бы, может быть, выжили, ведь золото у нас было. А у нас за тарксины говорили все, даже дети. И вот однажды отец пошел в город, и 2 дня его не было. Вернулся с 2 буханками хлеба и говорит: «Саша, это мою маму звали так, всего по 2 буханки давали, больше не меняют». Очередь такая была, жуть, на версту растянулась. Люди там с вечера стояли, а мы только с утра приехали. Долго мама делила этот хлеб. Утром и вечером ели хлеб, а днем воду теплую пили. Помню, к Рождеству отец принес еще раз хлеб и говорит: «Вот это все, больше нет ни гроша, менять тоже нечего». Дожились до того, что отец принес нам брагу с завода. Это жидкость такая, цветом как кровь, а на вкус кислая. Спиртзавод был в селе Дублянка, где делали спирт из зерна. Завод закрыли, и все люди бросились туда. Вот отец и принес нам. А мама ему и говорит: «Василь, от нее же люди потравились, вылей». Но больше всего запомнился мой день рождения. 24 марта. Мама приготовила обед, всем по картошке положила, а мне 2 дала и говорит: «Гриша у нас сегодня именинник. Володя, мой меньший брат, как заплачет. Я тоже хочу быть именинником. Почему Грише 2, а мне только 1?» За столом поднялся плач. Я проявил геройство. «Разделите эту картошину на всех». Попили чай липовый, и мама говорит: «Ну вот, дети, это и все. Последнюю картошку съели, а теперь попробуем на воде жить». От воды мы все поправились. Я тогда не понимал, что мы уже стали пухнуть от голода. Кушать уже не хотелось. Папа куда-то исчез, а мама была всегда с нами. Как-то мама заносит деревянное корыто, в котором когда-то месила хлеб, и начала скоблить. Собрала немного муки вперемешку с опилками, поделила на кучки и варила нам суп. Так еще протянули. Она все повторяла: «Скорее бы поднялась крапива». Когда вернулся папа, я не узнал его, худой такой и страшный. «Смотри, Саша, я принес крапивы, только из-под земли появилась». Сварила мама эту крапиву и по полкружки всем налила. А папе говорит: «Попей немного юшки, а через время еще». Он попил, а на меня так странно смотрит. Я испугался, что он отнимет крапиву, и быстренько проглотил свою порцию. Прошло уже столько лет, а я все еще помню, какой он страшный был, как простонал скорей, когда делили крапиву. Начал просить добавки. Мама его к кровати подвела и говорит: «Полежи, а я сейчас еще приготовлю». «Ну, детки, считайте, перезимовали. Уже трава пошла расти». На следующий день мама сама пошла искать крапиву, а мы остались дома. А через недельку и нам разрешили идти на луг и кушать осоку, строго предупредив зелени не кушать, а только корень и белую часть. Когда я пошел в школу, рассказал своему двоюродному брату, как мы на лугу паслись. Он говорил, что тоже ел осоку и выжил. А соседский мальчик щипал сырую крапиву и кушал. Мой брат предложил ему выйти на луг, ведь осока вкуснее. Он жадно накинулся на нее и стал есть не только белую часть, но и зелень. Скоро ему стало плохо. На следующий день этот мальчик умер. У них вся семья вымерла. Не всем так повезло, как нам. Много людей умерло в тот год. Да, такого и врагу не пожелаешь. Помнишь, я тебе говорил за Матвеича? Он советовал спасаться бегством. Павла Матвеевича я встретил здесь, в Харькове. Все его единоверцы остались живы. Тебе, Гриша, я сейчас расскажу то, чего я не говорил еще никому. Если у тебя нервы крепкие, и ты, ну скажем, не брезгливый. Дядя Тима, говорите всю правду. Про это в книгах не прочитаешь, а я хочу все знать. Ну тогда слушай. Число умерших скрывают. Пишут просто. Были смертные случаи. Но как шило в мешке не утаишь, так и этого. Сколько бы ни скрывали число умерших от голода, все равно когда-нибудь это станет известным. Но я думаю, что немало. Возможно, сотни тысяч, а может и больше. Вымирали селами. Но о себе они уже не расскажут. Свидетели, которые остались в живых, тоже молчат о той трагедии, которая постигла нас. Так вот, жить до тепла на одной картошке мы не смогли. Уже в конце января картошка была на исходе. Пойду в амбар, а он пустой, только мыши бегают. Я Кате предложил. А что, если мышей ловить да кушать? Нет, не смогу. Умру от голода, но мышей кушать не буду. Я не против. Вари для детей и корми их. Может, и сам поешь. Я тоже не смогу их есть. А что, если попробовать обжарить их на огне? Обжарить-то можно, но кушать нет. Нужно что-то придумать. Картошка на исходе. Тимоша, убей нашего рябка. За это греха не будет. Детишки-то слабые совсем. Да что с того рябка? Одни кости. И тут меня осенило. А что, если откормить его мышами? Ну только как это сделать? Ведь он не кот, ловить мышей не будет. Решил смастерить мышеловку и попробовать подкормить пса. Бросил собаке, не ест. Только смотрит то на меня, то на мышь. «Давай его напоим соленой водой, а мышу немного осмолим», – подала идею Катя. Так и сделали. Получилось нормально. Мыша пошла как кусок мяса. Все съел. Через некоторое время поднес я рябку живую мышу. Он тоже съел. Тогда я открыл все сараи, чтоб он ловил сам себе мышей. Да и я, когда поймаю, подкидывал ему. За неделю наш рябка поправился. Теперь уже очередь и до него дошла. Повесил веревку через перекладину, взял нож и тарелку для крови. «Только не неси кровь в дом, детей испугаешь, да и я не могу видеть это», – попросила Катя. Рябка бегает, трется у ног, смерть, видно, почуял. Накинул я ему веревку на шею, завязал. Собака была привычная к ошейнику, не вырывалась. За веревку потянул – и повис наша рябка. Здесь я схватил нож, перерезал горло, а кровь в тарелку спустил и выпил. Снял шкуру с собаки и бросил в угол, а тушку в дом понес. Чувство такое было, как будто я петуха зарезал. «Давай разделим это мясо, чтоб на месяц хватило», — говорит Катя. Начали делить. «Да куда там? Тут и на полмесяца не хватает». Посмотрел я на своих детей. Люсю и Гришу. Лица припухшие, под глазами мешки висят, по комнате еле ходят, да и у Катюши в глазах уже жизни нету. Нечего делить. Сначала приготовим бульон и попьем. Потом еще добавим. Если сейчас не поддержать детей, то потом будет поздно. После этого мяса мы ожили, но и оно очень скоро кончилось. Вспомнил про шкуру. Побежал в сарай. Может, из нее что-нибудь можно приготовить? Смотрю, а шкура и след простыл. Крысы все поели. От досады я чуть не заплакал. Был такой злой на себя. Почему не догадался забрать с собой в дом? Что я скажу Кате? Ведь она меня за шкурой послала. Надумал крыс ловить. Но ведь от крыс и кошки дохнут. Как же ими детей кормить? Ведь они только чуть-чуть окрепли. Думал, с ума сойду. Зачем так жить? Я жил ради детей, ради жены, а теперь сам их и погубил. Перед глазами умирающие дети. И Катя пухлая стоит. Немного успокоился. Ну а если бы я шкуру принес, еще неделю прожили, а потом? Какая разница, все равно умирать, сегодня или через неделю. Катюша говорила, что в погребе пусто. А если я проверю? Полез в погреб, кругом пусто. Стал бочки двигать с места на место и заглядывать по углам. И вдруг вижу в углу картошка. Я от радости даже набрать забыл. Побежал в дом. «Катюша, у нас в погребе картошка есть!» Набрал я с полведра и несу домой. Много не мог унести. «Там еще много!» «Много» — это одно ведро. А было только начало февраля. Натопили печь, сварили суп. Поели. И так хорошо стало. Перенес я весь картофель в дом. На чердаке нашел семенную кукурузу в кочанах. Тут мы совсем ожили. Дожили до середины февраля. Но вижу, Катюша совсем слабая стала. Взял я весь домашний труд на себя. Обед готовлю, печку топлю, кукурузу тру. Но на стол подавала Катя. Говорила, что это женское дело. А потом совсем ослабла. И это не стала делать. По комнате едва пройдет. Да и то куда ей. Ведь через 2 месяца мы ожидали пополнения в семье. Стал все делать сам. Катю кормлю 2-й нормой. А она, бедняга, и к столу не стала подходить. Стала просить меня, чтоб я по селу пошел. «Тимоша, сохрани деток. У нас и деньги есть, и золото. Отдай все и купи хоть немного хлеба». Пошел я по селу. Решил соседку навестить. А то за своим горем и о ней забыл. Стучу. Никто не открывает. Толкнул дверь. Захожу. Тишина. Плита не топлена. Зашел в другую комнату. А на кровати большая куча подушек лежит. И ни души. Опять на улицу вышел. Следов нет. А может, их уже в живых нет? Надо проверить весь дом. На печь заглянул. Под кровати тоже. Нет нигде. Взгляд упал на кровать. Поднял подушки. Лежат. Она и 2 дочек. В испуге отскочил. Решил, что они мертвые. Но потом подумал. А вдруг крепко спят? Снова подошел к кровати. Стал потихоньку звать. Потом громче. Молчат. Рукой коснулся лба. Холодные. Снял шапку, перекрестился. Стал думать, как могилу выкопать да похоронить. Земля мерзлая, придется ждать тепла. Когда первое потрясение прошло, решил поискать продукты. Им они больше не нужны. Спустился в погреб. Обыскал все, кроме 3 картошин ничего нет. Сарай проверил, тоже пусто. Заглянул в кладовку. Пусто. Увидел, что в коридоре висит узелок. Достал его. Похоже, фасоль. Да, точно, но как забрать? Вдову обидеть? Подошел к постели. Прощение попросил, что без спроса беру. У Бога попросил прощения, чтоб он простил грех. Принес домой, а Катя снова. Детишек сохрани, а мне больше не жить. Я посмотрел на них. Совсем отощали. Надо побольше давать есть, подумал я. Но где взять продуктов? Пойду, наверное, к своим друзьям. В ноги поклонюсь. Может, до молодой пары зайти, что обвенчались летом. Не раз бывало, когда, возвращаясь с работы домой, приглашали чайку попить. Хорошая пара. Они кусок последний пополам поделят. Живут далековато, но пойду к ним первым. Подхожу. Ворота открыты. Дом тоже. Самовар на столе стоит. А вместо сахара соль. Кругом все прибрано, как будто ждут гостей. На столе лежит записка. «Прости нам, Боже». И дата. 23 февраля. Значит, 3 дня назад писали. На кровати лежат вдвоем, как будто спят. Уснули вечным сном. Подхожу. Ужасно пухлые. Воду видно, пили много с солью. Венчальное платье положено сверху, так как она была вдвое больше прежнего, и он был одет в костюм. Одна рука в рукаве, а другая свободна. Какая прекрасная пара была. А теперь жутко смотреть. Я ближе подошел. Платье измазано кровью, а у него рука в крови. У обоих перерезаны вены. Подошел снова к столу. Перечитал записку. «Прости нам, Боже». Ужасным смыслом наполнились эти слова. Ведь, говорят, самоубийцы в рай не попадут. Перекрестился в святой угол. «Прости им, Боже».Иду домой. Еле ноги волоку от горя своего и людского. Дома рассказал Кате увиденную картину. Она посмотрела умоляющим взглядом. «Ты хоть не сделай этого, детишек сохрани!» Как тяжело вспоминать все увиденное и пережитое. Решил снова идти по дворам. Думаю, на этот раз я не уйду. Хоть кусочек хлеба для детей выпрошу. А в ушах все слова Катины. Деток сохрани. Зашел к одним. Тоже холодно и ни единого звука. Ноги мои стали какие-то тяжелые. Не могу идти. Неужели все село вымерло? Нет, думаю, ради семьи надо жить. Почувствовал себя вором. Но не воровать я пришел и не грабить. В кусочке хлеба нуждаюсь. Стол накрыт нарядно, а на столе что-то прикрыто расшитым полотенцем. Приподнял полотенце и глазам не верю. Куча золотых монет и записка. «Вы забрали нашу жизнь, возьмите и этот мусор». Кому это золото сейчас нужно, если семья умирает с голоду? Я жить хочу, кусочек хлеба найти бы. Прошел одну спальню, вторую. Тихо. Зашел в зал, а там 2 трупа висят. У меня уже и страх пропал. Такого насмотрелся. Еще раз повторил в уме то, что было написано в записке. «Вы забрали нашу жизнь, заберите и этот мусор». Всю кухню перерыл. Под лавкой вдоль стены картошки с полведра нашел. Почему, думаю, они покончили с собой? Еще бы могли несколько дней пожить. Картошка была как камень мерзлая. Принес домой и говорю: «Сегодня я большой урожай собрал». А Катя мне в ответ: «Детей накорми». Я печь растопил, тепло стало. Радовался, что хоть Катя поест. А то она все детям отдавала, сама только воду пила, говорила, что не хочет. Я подошел к кровати. «Катюша, не умирай, прошу тебя. Сейчас я приготовлю покушать». «Поздно, Тимоша. Детишек сохрани». Она была уже вся пухлая. «Пить дай». Сварил я ту мерзлую картошку и даю ей. «Тимоша, я не могу глотать. Водички дай». Я растер картофель и размешал с водой. И она с большим трудом глотнула. Ужас охватил меня. «Помогите, что мне теперь делать?» Дочурка плакать стала. «Кто поможет мне, если все село умирает с голоду?» Снова подошел к кровати. «Катюша, покушай, ради меня покушай. Что я буду делать один?» Она глотнула два раза и покачала головой. «Не могу». Уже и дети стали просить, чтобы покушала. Она отказывается. Решил сам покушать немного. Еще ничего сегодня во рту не было. Ем, а мысли все о Кате. Смотрю на нее. Ужасно пухлая, глотать не может. А глаза все такие же голубые, но только неподвижные стали.